В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 10 июня, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе «Рамзан Кадыров и правозащитники», «Кавказский вояж» Хиллари Клинтон, «Арест крупных чиновников Кабардино-Балкарии». Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
Новостях. В сирийской провинции Хомс, по данным гражданских активистов, по меньшей мере 19 человек погибли. Во Франции 10 июня проходит первый тур парламентских выборов. Иран настаивает на признании своей позиции по вопросу о ядерной программе. В сирийской провинции Хомс, по данным гражданских активистов, по меньшей мере 19 человек погибли при обстреле правительственными войсками опорных пунктов оппозиции. Обстрелу подверглись в первую очередь место расположения батальона ПВО, большинство военнослужащих которого перешли на сторону оппозиции, а также другие районы, которые контролируют бойцы вооруженных отрядов оппозиции. По меньшей мере 2 солдата правительственных сил были убиты в столкновениях с повстанцами в южной провинции Дера. Всего, по данным сирийских правозащитников, базирующихся в Великобритании, за время конфликта в Сирии погибли более 14 тысяч человек – мирные жители, повстанцы, бойцы правительственных подразделений. В воскресенье Израиль призвал к иностранному военному вмешательству в Сирии, назвав совершаемое там убийство геноцидом. Во Франции 10 июня проходит первый тур парламентских выборов. По данным опросов, социалистическая партия в альянсе с другими левыми партиями может рассчитывать на абсолютное большинство в Национальной ассамблее, передает Елизавета Алисова.
289 мест необходимо получить социалистам, чтобы обладать большинством в Национальной ассамблее. В минувший четверг президент Франсуа Олланд призвал избирателей прийти на избирательные участки и обеспечить социалистам серьезное и прочное большинство. Генеральный секретарь правой партии Союза народное движение Жан-Франсуа Копе со своей стороны до последнего пытался мобилизовать правый электорат. Если левые выиграют, то в течение 5 лет мы не сможем ничего сделать для того, чтобы воспрепятствовать их безумию, заявил Жан-Франсуа. Результаты выборов во многом будут зависеть от явки избирателей в первом туре, отмечают политологи. Для того, чтобы выйти во второй тур, кандидат должен либо прийти первым или вторым по результатам первого тура, либо должен получить минимум 12,5% голосов всех зарегистрированных избирателей. Это значит, что если, например, явка составит 60%, такой процент прогнозирует Институт общественного мнения, то для выхода во второй тур кандидату нужно будет получить около 21% голосов.
Рассказывала Елизавета Алисова. Эхо Кавказа. Новости. Премьер-министр Испании Мариано Рахой выступил на пресс-конференции в Мадриде с разъяснением характера кредита, который намерен предоставить Евросоюз банкам страны, передает Виктор Черецкий.
Рахой отметил, что ситуация в Испании иная, чем в Греции. А посему речь идет не о спасении страны банкрота, а лишь о весьма выгодной кредитной линии в объеме до 100 миллиардов евро, открытой для испанских банков. Получив помощь, банки, в свою очередь, восстановят полноценное финансирование экономики. Мы пользуемся доверием европейских партнеров благодаря нашим усилиям по борьбе с кризисом. Поэтому нам и дают кредит без каких-либо условий, ограничивающих наш суверенитет в вопросах финансов. Рахой принял недавно ряд непопулярных мер. Сократил социальные расходы, понизил зарплату служащим, заморозил пенсии и повысил налоги. В ЕС эти меры считают достаточными для борьбы с бюджетным дефицитом и экономическим кризисом. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
У мировых держав есть только один путь урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы – полностью поддержать позицию Тегерана, заявил сегодня высокопоставленный иранский военный чиновник Али Саиди. По словам Саиди, представляющего духовного лидера Ирана Аятоллу Али Хаменеи в руководстве Корпуса Стражи Исламской Революции, мировому сообществу необходимо прежде всего перестать политизировать тему, связанную с иранскими разработками. Али Саиди выступил в связи с намеченными на 18 и 19 июня в Москве очередным раундом переговоров между иранской делегацией и представителями 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Германии. Западные лидеры подозревают Иран в попытках создать ядерное оружие. Тегеран это отрицает. От Ирана добиваются приостановки процесса обогащения урана и допуска международных экспертов на все ядерные объекты страны. В Киргизии сегодня день траура. Страна вспоминает жертв межэтнического конфликта, вспыхнувшего 2 года назад на юге между киргизами и узбеками. За 3 дня июньских беспорядков тогда погибли более 400 и были ранены около 3000 человек, передает Татьяна Ольховская.
Приспущены государственные флаги, проходят поминальные марши и молитвы. Ровно 2 года назад на юге страны вспыхнул конфликт между киргизами и узбеками, который перерос в кровопролитные столкновения. Они охватили город Ош, а также Ошскую и соседнюю Джалалабадскую область. За 3 дня беспорядков погибли, по официальным данным, 442 человека. Около 3000 получили ранения. Более 20 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Спустя 2 года с момента трагедии многие правозащитники заявляют, что ситуация в регионе только ухудшилась. Изменилась кадровая политика во власти, в частности, в местных правоохранительных органах. До июня 2010 года в этническом составе милиции юга Киргизии около 17% были узбеки. Сейчас их не больше 2-3%. Местные жители говорят о закрытии узбекоязычных газет, радио и телеканалов, о том, что узбекские школы превращают в киргизские. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан прибыл сегодня в Афганистан. Накануне там погибли 4 французских военнослужащих. Еще 5 были ранены в результате взрыва, совершенного смертником восточной провинции Каписа. Ле Дриан посетил траурную церемонию, на которой погибшим отдали воинские почести.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Вслед за Тбилиси крупномасштабную акцию политическая коалиция «Грузинская мечта» провела сегодня в Кутаиси. Согласно данным информагентства «Интерпресс Ньюс», на акции присутствовало около 55 тысяч человек. Она, как и планировалось, началась ровно в 6 часов местного времени и продолжалась 35 минут. Ровно столько времени перед собравшимися выступал лидер коалиции Бедзина и Ванишвили. Тему продолжит Нона Суварян.
Собираться в Кутаиси у памятника Ахмашена Бели население Мерети начало за несколько часов до акции. Возглавляемые лидерами коалиции автоколонны в некоторых случаях из сотен машин двинули в сторону Кутаиси практически из всех районов этого региона. До последнего момента было засекречено, которую из этих колонн сопровождает Бедзина Иванишвили. В толпе собравшихся Бедзина Иванишвили появился за 10 минут до начала. Его сопровождала особенно усиленная охрана. Оппозиционер не скупился на комплименты, адресованные Кутаиси и кутаистцам, однако основную часть своего выступления посвятил своим будущим планам. По словам Иванишвили, для решения некоторых вопросов достаточно политическая воля. Оппозиционер пообещал, что в случае его прихода к власти судебная система будет освобождена от правительственного гнета, от политических заказов будет освобождена и полиция. Иванишвили также пообещал создать свободную бизнес-среду, уничтожить элитарную коррупцию. Довольно долго Иванишвили говорил о путях решения социальных проблем. Он пообещал улучшить положение населения путем последовательной политики и с помощью обдуманных реформ. Мы сократим неоправданно высокие коммунальные платежи. Пенсия будет не меньше, чем прожиточный минимум. А сам прожиточный минимум будет пересмотрен и приближен к реальной цифре. Мы сможем создать для молодежи перспективу трудоустройства. Бедзина Иванишвили еще раз подчеркнул, что главными его приоритетами будут здравоохранение, образование и сельское хозяйство. Коалиция «Грузинская мечта» намерена восстановить сельское хозяйство. Для этого будет основан специальный миллиардный фонд. Согласно этому плану, будут созданы десятки тысяч рабочих мест. Мы изменим систему образования и проведем такую реформу, в рамках которой Кутаиси вновь станет крупнейшим образовательным центром в стране. Тут, в Кутаиси, я собираюсь основать студенческий город, оснащенный современными технологиями и инфраструктурой. Что касается сферы здравоохранения, то, как заявил Иванишвили, он хорошо изучил эту сферу. Программу здравоохранения по его поручению разработали лучшие специалисты, которые учли опыт международных организаций. И сегодня хочу объявить, что государство будет заботиться о здоровье каждого гражданина. Естественно, каждый, кто захочет пользоваться страховкой частной компании, ему это не запретят. Но у кого не будет на это средств, а в таком положении у нас находится практически все население страны, то его страховой пакет будет финансироваться из бюджета. Базисным пакетом будет обеспечено все население страны. Медицинское обслуживание для них будет одинаковым, доступным и качественным. Иванишвили также пообещал, что грузины вместе с абхазами, осетинами, армянами, азербайджанцами, греками и русскими восстановят территориальную целостность Грузии мирным путем. На сегодняшней акции Иванишвили представил мажоритарных кандидатов региона Имерети. Миллиардер еще раз выразил уверенность в том, что победит на осенних парламентских выборах. Выступления лидера коалиции неоднократно прерывались криками «Да здравствует Грузия!». Несколько раз эту фразу скандировал и сам оппозиционер. Сегодня же стало известно, что следующая акция состоится в Узургете 17 июня. Сегодняшняя акция отличилась особыми мерами безопасности. Начатые вчера поздним вечером подготовительные работы в Кутаиси были завершены еще в первой половине дня. Перед сценой была возведена стена из бронированного стекла. Лидеры коалиции объяснили это исходящей от правительства опасностью. На этой акции не участвовала супруга Бедзины Иванишвили Екатерина Хведелидзе. Как заявила Хведелидзе, в случае ликвидации миллиардера она намерена продолжить начатое им дело. Собрание прошло без эксцессов. Участники акции спокойно разошлись по своим домам. Они говорили, что главная причина их прихода – это социальные проблемы. В первую очередь безработица и дорогие цены на продукты. Они понадеялись, что эти проблемы решит Бедзина Иванишвили.
В начале июня глава Чечни Рамзан Кадыров побеседовал с участниками несанкционированного пикета, прошедшего в Грозном, матерями пропавших без вести и правозащитниками. Эта встреча стала темой для хороших новостей из Чечни от председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова.
Из Чечни только хорошие новости. Теперь и о защите прав человека. Причем, я уверен, вы знаете этого человека. 1 июня в Грозном с правозащитниками побеседовал глава республики Рамзан Кадыров. В этот день в центре города, в сквере журналистов, прошел пикет, посвященный одной из самых болезненных для Чечни тем – проблеме насильственного исчезновения людей. Пикет, причем без согласования, проводила неправительственная организация «Материнская тревога». На пикете присутствовали юристы СМГ, сводной мобильной группы, работающей в Чеченской республике с 2009 года. Дмитрий Утукин, Сергей Бабинец и Румер Леметр. Вот уже почти 3 года правозащитники из разных регионов России не только отправляются в командировку на Кавказ, в Чечню, и, что называется, вахтовым методом осуществляют юридическое сопровождение наиболее сложных дел. Прежде всего, дело о похищениях, пытках, исчезновениях людей, в которых усматривается участие местных чеченских силовиков. Дел, которые предпочитают не трогать Российский следственный комитет и прокуратура. Пикет посетили руководитель администрации главы республики и правительства Чеченской республики Магомед Даудов и мэр Грозного Муслим Хучиев. Они заметили правозащитников и вступили с ними в беседу. Даудов обратился к сотруднику комитета против пыток Румеру Леметру, бельгийцу, с вопросом о целях его пребывания в республике. Тот пояснил, что расследует похищение людей властями. Даудов очень уместно посоветовал ему возвращаться в Бельгию и разнимать мужчин, которые целуются там прямо на площадях. Меж тем Хучиев пригласил сотрудников СМГ в мэрию Грозного для знакомства и более подробной беседы. Беседа прошла на высшем уровне. С правозащитниками последовательно говорили Рамзан Кадыров, Магомед Даудов, Виктор Леденев, руководитель Республиканского управления Следственного комитета, Михаил Савчин, прокурор ЧР, и Руслан Алханов, республиканский министр внутренних дел. К сожалению, разговор был односторонний. У юристов СНГ практически не было возможности ответить на высказанные претензии или задать вопросы представителям власти. Тут же присутствовали сотрудники организации «Материнская тревога» и матери пропавших людей. Глава республики обратился к собравшимся по-чеченски, перейдя на русский, был весьма критичен. Указав на экспертов по международному праву Румера Леметра, он заметил: вот эти с длинными волосами приехали из Бельгии разваливать суверенитет. Из-за них здесь развязали войну. Мы работаем для того, чтобы народу было хорошо. Я потерял все, что имел из-за войны. 420 человек погибли, у которых я был командиром. Я пригласил министра внутренних дел, прокурора, главу Следственного комитета. Я как гарант уверен, что виновные не на этом, так на том свете ответят за свои дела. И эти же ребята, указывает на членов СНГ, ненавидят чеченский народ. Они приехали сюда, чтобы заработать денег. Они тут все фотографируют, чтобы потом заслать в интернет, чтобы столкнуть нас с лбами. У них с Каляпиным, председателем комитета против пыток, есть все полномочия, чтобы остановить беспредел. Они могут привезти из Европы кого угодно. Им это не надо. Им надо, чтобы мы просили, унижались. Я вас спрашиваю, вы поможете мне? Или вы помогаете шайтанам и их пособникам, которых надо уничтожать? Я буду защищать права человека до конца своих дней. Теперь Кадыров обращается к матерям без вести пропавших. Я ищу ваших сыновей. Путин болеет за наш народ. Без Путина мы бы не жили. Никаким правозащитникам вы не интересны. Никакая правозащитная организация не работает. Они сегодня хотели, чтобы вас ОМОН разогнал дубинками, как в Испании. А потом бы они выложили это в интернет. Я готов ответить на любой вопрос. Задайте мне такой вопрос, отвечать на который я бы покраснел. Кроме такого вот разведения в разные стороны правозащитников и тех, чьи права они защищают, на встрече было высказано еще много важного и интересного. Также в разные стороны развели правозащитников и с теми, кому они содействовали в расследовании уголовных дел, с прокуратурой и Следственным комитетом. Руководитель Следственного управления по Чечне Виктор Леденев сказал, что от работы СНГ нет никакой пользы, а один вред. СНГ только мешает следствию, сталкивая лбами ведомства. Он заметил, что комитет против пыток направил предложение о проведении семинара по международному праву, но он, Леденев, уверен, что такой семинар Следственному комитету не нужен. «Мы в ваших услугах не нуждаемся», — добавил он. Казалось бы, в том и состоит задача следствия. Не слепо проштамповывать то, что принесли в клюве полицейские оперативники, но тщательно проверять. Равно как и прокуратура должна контролировать МВД-исследователей. А суровая мужская дружба, перерастающая в прилюдное лобзание ведомств, это по другой части. Но нет. Прокурор республики Михаил Савчин покаялся, что сам якобы искал руководителя комитета против пыток Игоря Каляпина, чтобы с ним встретиться, но не смог. А теперь вовсе более я с вами встречаться не намерен. Вот так государевы люди, опоры вертикали власти, руководители структур, ранее докладывавшие в Москву о своем бессилии в расследовании деятельности республиканских силовиков, теперь прилюдно поклялись в лояльности онам. Благодать. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Эхо Кавказа».
1 июня Зубайр Зубайраев, отсидев свой срок от звонка до звонка, был освобожден из колонии. После 5 лет пыток и издевательств в российской тюрьме, не будучи в состоянии самостоятельно передвигаться, он был вынесен из колонии заключенными. Подробности в материале Магомеда Тариева.
Зубайр Зубайраев выжил, выдержав длившиеся все 5 лет заключения пытки и издевательства. Его история обычна для Чеченской республики. Пережив 2 войны в Толстой юрте, Зубайраев, узнав от знакомых, что его имя значится в черном списке местных силовиков, в 2004 году эмигрировал с женой и детьми в Австрию, где получил убежище. Болезнь матери, тоска по дому и надежда, что за год силовики забыли о нем, все вместе стало причиной его возвращения на родину. Зубайраев, как и большинство не принимавших участия в боевых действиях чеченцев, полагал, что ему, как не бравшему в руки оружие, ничего не грозит. Вначале так оно и было. Он спокойно жил и работал в Чечне в течение 3 последующих лет. 23 февраля 2007 года он был похищен неизвестными силовиками, а через 3 месяца сестры нашли его в грозненском изоляторе. Но было уже поздно. На единственном свидании он сказал им, что не выдержал пыток и оговорил себя. Суд, принявший на веру железные доказательства вины Зубайраева, присудил ему 5 лет колонии по стандартным для Чечни статьям: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и хранение оружия. Есть людоедская логика в том, что в Чечне Зубайра пытали, добиваясь от него признательных показаний. Но почему его истязали надзиратели в российских тюрьмах? Последние 3 года российские правозащитники подробно описывали пытки, которым подвергался Зубайраев. В сеть выкладывались десятки фотографий его незаживающих ран и увечий. Остановило ли это садистов из Федеральной службы исполнение наказаний? Нет. Если фактически сразу после приговора его мучительный путь по тюрьмам и колониям начался с проткнутых арматурой голеней и избиений пластиковыми бутылками, то завершился он издевательствами уже на проходной. 1 июня 2 заключенных волоком подтащили его тело к выходу. Шедшие за ним следом сотрудники тюрьмы сознательно наступали на его волочившиеся по земле ступни. Вот как описал ситуацию адвокат Зубайраева Муса Хадисов. Заключенные тянули Зубайраева к выходу, но прижатые сотрудниками тюрьмы к полу пятки Зубайра не давали им возможности вытащить его на улицу, а Зубайр стонал и кричал больно. Тело Зубайра располагалось примерно под углом 45 градусов от пола. Заключенные тянули его, а работники тюрьмы стояли ногами на его пятках, и получалось, что он был растянут под таким углом. Стопы Зубайра располагались так, что тюремщикам было удобно сверху прижимать своим весом его ноги. Только вмешательство матери Зубайра, бросившейся на Вертухаев, позволило покончить с этим издевательством. Для российской пенитенциарной системы случай Зубайраева скорее правило, чем исключение. По словам руководителя движения «За права человека» Льва Пономарева, в Фонд защиты прав заключенных ежегодно поступают несколько тысяч жалоб от заключенных на издевательства и пытки. Российские тюрьмы давно превратились из мест исправительных в круги ада. Однако попытки заключенных защитить порой даже не свои права, а свою жизнь приводят лишь к ухудшению условий содержания и мести со стороны сотрудников пенитенциарных учреждений. Гонениям подвергаются и их защитники на свободе. Елена Маглеванная, опубликовавшая статью о ситуации с Зубайраевым, проиграла суд администрации колонии, обязавшей ее выплатить садистам из Федеральной службы исполнения наказаний 200 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный моральный вред. Как выживают заключенные в таких условиях, остается загадкой и для самих сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Один из них, приехав в колонию из Красноярска, за день до освобождения Зубайраева, в присутствии своих коллег пнул лежащего Зубайра ногой по ребрам и удивленно спросил: «Этот еще живой?» Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
7 июня в Кабардино-Балкарии по обвинению в мошенничестве были задержаны глава президентской администрации и замминистра по управлению госимуществом и земельными ресурсами республики. Все задержанные этапированы на допрос в Москву. В Кабардино-Балкарии считают действия полицейских началом смены руководства республики, а российские эксперты – началом операции Кремля по укреплению российской вертикали власти. Рассказывает Мурат Гукимухов.
В Кабардино-Балкарию из Москвы инкогнито приезжает около сотни полицейских. В доме правительства задерживают двоюродных братьев Арсена Конокова, главу администрации президента Владимира Джамборова и заместителя по управлению госимуществом и земельными ресурсами Руслана Джамборова. Центральные телеканалы тиражируют подробности, которые, наверное, должны шокировать российского телезрителя. Оказывается, братья помогли своей родственнице, известному в республике модельеру Мадине Хайцуковой, приватизировать за 30 тысяч долларов здание филармонии стоимостью в 700 тысяч долларов США. Российская пресса уже заявила, цитирую: «Раньше все знали, что творится в Кабардино-Балкарии, но за дело взялись только сейчас, после того, как МВД России возглавил Владимир Колокольцев. Теперь можно ждать новых резонансных дел по высокопоставленным чиновникам по всей стране». Конец цитаты. У руководителя Центра политической информации Алексея Мухина другое мнение. Колокольцев, скорее всего, здесь ни при чем. Это не его уровень.
Безусловно, о ситуации в Кабардино-Балкарии проинформировано руководство страны. Понятно, что действия правоохранительных органов так или иначе, что называется, благословлены из Кремля. Скорее всего, глубина проработки регионального начальства свидетельствует о том, что вполне вероятно готовится почва для смены региональных властей. Мне кажется, что Кремль заинтересован в гораздо более чистой репутационном смысле группе, которая будет возглавлять регионы, управлять им. И мне кажется, что некоторое такое увлечение местными региональными коммерческими проектами сыграло с руководством республики злую шутку.
Просто не верится, что все это происходит в России, где воруют миллиардами, где по цене однокомнатной квартиры приватизируют целые заводы, а то и просто отбирают у собственников при помощи тех же полицейских и судебных приставов. Ни для кого не секрет, в России за воровство не карают. В России карают за нарушение корпоративной этики, если угодно понятий. Так по каким же понятиям накосячил Арсен Баширович? Эта история, что называется, с корнями. Первый президент Кабардино-Балкарии Валерий Коков, уже будучи тяжело больным, подыскивал в своем окружении преемника. Того, кто мог бы позаботиться и о его семье, и о приближенных. Выбор пал на Арсена Конокова. Дальше неоригинальная история престолонаследия имела вполне себе банальное продолжение. Через год-полтора после прихода к власти Арсен Баширович посчитал, что все долги выплачены, обязательства перед покойным патроном выполнены, и теперь он вправе позаботиться о своем ближнем круге. В свою очередь окружение экс-президента посчитало, что наследник их обмишурил. С тех пор любые действия, направленные против Арсена Конокова, будь то публикация в прессе или митинг протеста на улицах Нальчика, официальные власти связывали с активностью приближенных покойного президента. Главы республиканского филиала Роснефти Валерия Карданова и начальника департамента по противодействию экстремизму МВД России Юрия Кокова. Конечно, Арсен Конаков и сам дал в руки противоборствующей коалиции все козыри. Это и скандальная приватизация земель в пользу аффилированного с ним бизнеса, невзирая на действующий в республике мораторий частной собственности на землю, да еще и на фоне земельного конфликта между кабардинцами и балкарцами и многое другое. Да и федеральному центру борьба кланов Кабардино-Балкарии пришлась весьма кстати. Коррупционный скандал в республике – хороший повод для Кремля послать бодрящий сигнал российской губернатуре, которая явно расслабилась в отсутствии Путина и утратила последние приметы корпоративного приличия. По мнению российского политолога Константина Крылова, в рядах российской вертикали власти разброд и шатание. Губернатура явно устала стоять по струнке перед высоким начальством. Так и до бойкота недалеко. Показательное наказание за воровство – это хороший способ указать российским чиновникам на их место, говорит Константин Крылов.
Сейчас наша дорогая власть, судя по всему, намерена озаботиться изготовлением как можно большего числа предлогов и поводов для разнообразных репрессий. Они сейчас явно понадобятся. Соответственно, нужен некий инструментарий. В данном случае, например, очередной виток пресловутой борьбы с коррупцией и на этот раз, например, действительно с посадками, с разоблачениями и так далее и тому подобное, это, в общем, вполне себе инструмент, это может сработать. На самом деле, власть очень любит такую двухходовку. Сначала создать ситуацию, при которых некто нарушает закон, а потом за это карать.
В республике говорят, не иначе осенью будут президентские выборы. Федеральный разнос, учиненный местным чиновником, веселит обывателя, но и не вызывает доверия к федеральной власти, к ее заявлениям о решимости бороться с коррупцией. «Чума на оба ваши дома». Так вкратце можно обозначить итоги моего блиц-опроса общественного мнения в Кабардино-Балкарии. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Вице-премьер самопроглашенной республики Южной Осетии Алла Джиоева предложила создать специальную комиссию для расследования событий, произошедших в республике с ноября 2011 года по февраль 2012. Об этом она заявила на заседании правительства. Рассказывает Жанна Тарханова.
Инициативу вице-премьера вчерашние сторонники и оппоненты Джиоевой восприняли по-разному. С самой Аллой Алексеевной связаться по телефону теперь не так-то просто. На мои звонки отвечала ее пресс-секретарь Ирина Домбегова. Ссылаясь на занятость чиновницы, просила перезвонить позже. Потом и вовсе перестала отвечать. Общественный деятель Роберт Бязров был депортирован сотрудниками госохраны в декабре прошлого года в Северную Осетию за участие в митингах протеста сторонников Аллы Джиоевой на Театральной площади. Объяснили свои действия тем, что якобы во избежание гражданской войны нам надо покинуть республику, что, мол, наше присутствие усугубляет положение, вспоминает Бязров. По его мнению, комиссия нужна для объективного расследования тех событий. Бязров считает, что действующим руководством Южной Осетии в ноябре прошлого года был совершен государственный переворот. Нынешняя власть должна проявить политическую волю и провести расследование тех событий, а виновные понести уголовное наказание. Бывшие руководители республики, укрывающиеся в России, должны быть экстрадированы в Южную Осетию.
Это все должно быть прозрачно, законно и в правовом смысле чистым, потому что поддержки правительства, они профессионально это все могут осуществить.
Полагает Бязров. Общественный деятель Сергей Дзуцев на прошлогодних выборах за Аллу Джиоеву не голосовал. Он пытается оценивать ситуацию без эмоций, поскольку к сторонникам Кокойты тоже себя не причисляет. Дзуцев считает, что комиссию создавать не надо. По его мнению, Джиоева и сама во многом провоцировала ситуацию. И если создавать комиссию по расследованию, то необходимо начинать расследование комплексно, по всему периоду работы правительства после 2008 года, включая период работы работы и самой Джоевой на посту министра образования.
И ее тоже расследовать, ее дела. Почему она сидела тогда? За что? Деятельность на посту министра ее. И всю деятельность прокуроров и всех. Почему только должна быть она?
Считает Дзуцев. Экс-генеральный прокурор Южной Осетии Ахсар Кочев, поддержавший кандидатуру Аллы Джоевой на выборах, разделяет мнение о том, что событиям необходимо дать правовую и политическую оценку. Необходимо признать отмену итогов выборов 27 ноября преступлением, полагает Кочев. По мнению моих собеседников, комиссия в случае ее создания должна будет ответить на много вопросов. Почему в отношении Джоевой возбудили уголовное дело? Почему арестовали ее сторонников? Расследовать роль парламента в политическом кризисе? Эксперты считают, что если Алла Джоева будет ставить под сомнение итоги мартовских выборов, это приведет к новому витку напряженности. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время, с новостями региона Любовь Баматова.
В Кутаиси состоялся многотысячный митинг сторонников оппозиционной коалиции «Грузинская мечта». Ее лидер, миллиардер Бедзина Иванишвили, призвал граждан страны активно готовиться к предстоящим осенью парламентским выборам, чтобы сменить власть мирным путем. Выступая на митинге, Бедзина Иванишвили под бурные аплодисменты собравшихся заявил, что его коалиция обязательно победит на октябрьских парламентских выборах и сумеет сменить власть в стране. «Мы начнем осуществлять мечту по восстановлению единства страны вместе с нашими братьями абхазами и осетинами», — сказал он. Иванишвили также пообещал возродить сельское хозяйство и предоставить медицинскую страховку каждому гражданину страны. Затем миллиардер представил своим сторонникам кандидатов в депутаты парламента от коалиции «Грузинская мечта». Среди них известные оппозиционные политики, журналисты и актеры. Митинг был санкционирован властями и прошел без серьезных инцидентов. Президент Грузии Михаил Саакашвили принял находящуюся в Грузии с визитом делегацию председателей парламентских комитетов Турции. Всего в Грузии находятся главы 6 комитетов Великого национального собрания Турции парламента. Президент Грузии и турецкие депутаты обсудили ситуацию в регионе, сохранение стабильности и снижение напряженности. Саакашвили высказался за развитие межпарламентских связей между двумя странами. Он также поблагодарил Турцию за помощь на пути интеграции в НАТО. Кроме того, стороны обсудили вопросы углубления двустороннего сотрудничества. Рассматривались вопросы в сферах экономики и культуры. Турецкие депутаты вновь подтвердили приверженность единству Грузии и ее суверенитету. Они высказались за сохранение в регионе стабильности, передает агентство «Тренд». Представитель генсека НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Джеймс Апатурай 10 июня поздно вечером прибудет в Тбилиси. Апатурай примет участие в ежегодно отмечаемых в Грузии днях НАТО. В частности, он будет одним из главных докладчиков конференции, которая пройдет 11-16 июня. В настоящее время идет согласование графика предстоящих двусторонних встреч Апатурая в столице Грузии. Трое заключенных совершили в ночь на воскресенье побег из тюрьмы в Абхазии. Как сообщил РИА Новости, министр внутренних дел самопровозглашенной республики Атар Хеция, трое осужденных отбывали наказание за разбой. Все они являются жителями Гальского района. В настоящее время ведется розыск беглецов.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Силовое решение Нагорно-Карабахского конфликта недопустимо. Он должен быть решен за столом переговоров, заявила в понедельник госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящаяся в это время с визитом в Ереване. О визите Клинтон в Армению я побеседовал с Рубеном Меграбяном, политологом, экспертом Армянского центра политических и международных исследований.
Хотел бы отметить следующее, что вот за почти 20-летнюю историю независимости южнокавказских стран, и в том числе и Армении, еще не было такого, чтобы с двухлетним вот перерывом дважды государственный секретарь Соединенных Штатов посещала бы нашу страну. Это уже говорит о том, что наш регион представляет собой большую важность для такой страны, как Соединенные Штаты Америки. И на фоне неразрешенных конфликтов, которым тоже, в общем-то, 20 лет, они, в общем-то, родились вместе с нашей независимостью и стали как бы родовой травмой нашей независимости, этим замороженным конфликтам придается тоже такое большое значение со стороны Соединенных Штатов. Это тоже говорит о том, что ситуация в регионе, она далеко не исходит из интересов Соединенных Штатов. И представитель американской дипломатии, да, высший представитель американской дипломатии об этом уже говорит прямым текстом. Это общеизвестно, это говорилось, ничего нового не было сказано, за исключением одного, что нужны новые подходы. Естественно, это сказано на фоне ожиданий парижской встречи вот 18 ноября между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Только вот каковы они, эти новые предложения, и насколько они будут способны изменить обстановку, и насколько стороны будут готовы принять эти новые предложения и что-то сделать в этом направлении, а не оставлять всего лишь так, как это есть сейчас, это уже нам только остается жить и ждать. И хотелось бы, чтобы Америка сделала бы больше для региона. Думаю, что да, хотелось, потому что все-таки та ситуация стагнации, причем по всем аспектам, и в политической сфере, и в экономической сфере, и в сфере вот урегулирования конфликтов. Конечно, она формирует определенные ожидания некой новизны, в том числе и во внешнеполитическом плане, новизны, которая изменит эту обстановку. В частности, вот в плане армянской внутренней политики, да, все силы, как мы помним, они позиционировали себя на выборах вот этой риторикой необходимости перемен, риторикой необходимости изменений, реформ и многого другого, даже правящая партия. Но мы видим, что это не меняется. О необходимости реальной реформации всей общественной жизни, ухода от этой постсоветской парадигмы, которая у нас уже застоялась, залежалась и уже в заболоченном состоянии, она фактически не позволяет идти дальше, все-таки это нуждается в изменении. И насколько Соединенные Штаты будут настойчивы в этом отношении, это уже вот может решиться не в рамках одного визита, а за более длительный промежуток времени.
Рассказывал Рубен Меграбян, политолог, эксперт Армянского центра политических и международных исследований.
Эхо Кавказа.
7 июня госсекретарь США Хиллари Клинтон посетила Азербайджан, где призвала власти освободить политических заключенных. Между тем, Клинтон не встретилась с представителями азербайджанской оппозиции. Чем отличался нынешний визит госсекретаря от предыдущего? Об этом размышляет директор исследовательского центра «Восток-Запад» Растун Уруджлу.
Все-таки визит нужно рассматривать, я думаю, в региональном контексте южно-кавказской политики США. То есть госсекретарь не зря просто ехала в регион именно в этот момент. После возвращения к власти президент Владимир Путин очень сильно стал проводить идею создания Евразийского союза. И из ближайшего окружения президента Путина идет жесткое давление на страны региона. Ну, в первую очередь на Азербайджан. А Азербайджан в лице президента Ильхама Алиева открыто заявил, что у него нет намерений входить Евразийский союз. с этой точки зрения, я думаю, что прежде всего целью визита госсекретаря было налаживание отношений с Арменией. Это невозможно приписать к успеху внешней политики официального Баку. В целом для общества это, может быть, даже новые условия, предвестники нового начала, новой эры отношений между США и Азербайджаном, потому что впервые госсекретарь призвала власти освободить политзаключенных, арестованных во время манифестации оппозиции и также находящихся под арестом журналистов. Для азербайджанского общества в целом, которое сегодня находится фактически на перекрестке, то есть куда идти дальше, еще больше углубление авторитаризма, что власти пытаются делать, или же Азербайджан пойдет по пути демократизации. Проведение параллели между первым визитом и вторым госсекретаря Клинтон, разница, безусловно, бросается в глаза. К примеру, год назад, когда госсекретарь была в Баку, она как бы стала оправдывать политику, внутреннюю политику азербайджанских властей, то в этот раз были призывы освободить политзаключенных. И это бросается в глаза, невозможно это отрицать или опровергать.
Это был директор исследовательского центра «Восток-Запад» Растун Уруджлу.
Эхо Кавказа.
В начале июня в зоне Нагорно-Карабахского конфликта участились боевые столкновения. Остроты ситуации добавляет тот факт, что инциденты прошли практически синхронно с кавказским турне госсекретаря США Хиллари Клинтон. Какие последствия может иметь горячий июнь для дальнейшей динамики урегулирования застарелого конфликта? Об этом из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов.
Для начала хотелось бы сразу отбросить конспирологические суждения по поводу причастности американского госсекретаря к очередной эскалации насилия. Никаких серьезных доказательств подобного рода версий их авторы обычно не приводят. Впрочем, они, как правило, не очень утруждают себя подобным занятием. К сожалению, нарушения режима прекращения огня в зоне конфликта не так уж редки. И вряд ли имеет смысл привязывать их к тому или иному дипломатическому визиту. В Карабахе не осуществляется миротворческая операция по разведению конфликтующих сторон. Здесь все держится на соглашении о прекращении огня, подписанном в мае 1994 года. А сами стороны разделяет линия, которую и в Баку, и в Ереване без обиняков называют линией фронта. Единственная посредническая сила здесь является Минская группа, которая пока что не может обеспечить компромиссное соглашение между сторонами. И это вполне понятно, так как за самих участников конфликта ни один выдающийся дипломат, будь он трижды Горчаковым или Толераном, не сможет найти оптимальное решение. Как следствие, большая опасность прибегнуть к силе. В последние несколько лет на линии фронта количество инцидентов увеличивается. Стороны привычно обвиняют друг друга, хотя слово «друг» в данном контексте неприменимо. Но какие причины у нарушений режима прекращения огня? И самое главное, можно ли говорить о высокой вероятности скатывания ситуации к новой войне? На первый взгляд, тревожных признаков негативного развития немало. Переговоры к успеху не приводят, позиции участников конфликта не сближаются. В этих условиях велик соблазн сделать окончательный выбор в пользу силового варианта. Однако, помимо этой стороны медали, есть и другая. Да, стороны регулярно испытывают друг друга на прочность. Но в то же самое время региональная гонка обычных вооружений, пока, слава богу, не ядерных, является в определенной мере стабилизирующим фактором. Большой войны боятся обе стороны. Это не только боязнь человеческих потерь, но и падение имиджа власти, легитимности, которая во многом держится на карабахском факторе. Не стоит забывать, что в Армении и в Азербайджане в 2013 году будут выбирать президентов. И в канун главного политического события пятилетия затяжная война с неясным исходом, а блицкриг в сегодняшних условиях представляется маловероятным, может поставить крест на любой власти, и в Ереване, и в Баку. В отличие от Грузии, Нагорно-Карабахский конфликт не стал площадкой конкуренции между Москвой и Западом. И недавний визит Хиллари Клинтон на Кавказ это показал. Госсекретарь жестко покритиковала российское руководство за оккупацию Абхазии с Южной Осетией, но в то же время отметила необходимость совместного посредничества в процессе разрешения армяно-азербайджанского противоборства. Так, По ее словам, американская дипломатия ждет многого от встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, намеченной по инициативе Минской группы ОБСЕ на 18 июня. Клинтон намекнула на некие новые предложения по мирному урегулированию. Но в чем их новизна? Вопрос, на который нет пока ясного ответа. Пока что все страны-посредники настаивают на принятии обновленных мадридских принципов. И все они едины в том, что силового решения у конфликта нет и быть не может. Но поскольку каждая из сторон противостояния трактует принципы по-разному, есть желание склонить чашу весов в свою сторону. То есть подтолкнуть посредников к принятию чьей-то стороны, а не компромиссной линии. В этой ситуации силовой разогрев становится инструментом такого давления со стороны участников конфликта на Минскую группу в целом и ее сопредседателей в частности. Рискованная игра, безусловно, но она практически неизбежна при отсутствии стремления к компромиссу, а также при понимании того, что США и Россия так и не смогли на практике объединить усилия по реализации мирного процесса. Декларации пока заменяют собой реальные действия. Следовательно, риски в игре увеличиваются. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Бывший начальник производственного объединения связи Валерий Кочеев спустя год после отстранения от должности заговорил о крупных махинациях в Министерстве связи самопроглашенной республики Южная Осетия. По словам Кочеева, глава ведомства Георгий Кабисов и его заместители присваивали миллионы рублей, проводя их через кипрские офшорные компании. Рассказывает Ирина Келихсаева.
Встречу Валерий Кочеев назначил в центре города. Бывший начальник производственного объединения связи пришел ровно в назначенное время, держа в руках увесистую папку бумаг. Он явно нервничал, отчего речь его была насыщена подробностями собственной трудовой биографии, уверениями любви к родине, перечислениями достижений на поприще телерадиосвязи. Только спустя минут 20 прелюдия перетекла к рассказу о сути прошлогоднего конфликта. Летом прошлого года во Владикавказе милиционеры изъяли у Валерия Кочеева пистолет, после чего он был арестован, но потом отпущен под подписку о невыезде. Однако пару месяцев назад Кочеев появился в Схинвале, а после смены руководства начал проявлять активность, оббивая пороги правоохранительных ведомств и правительства, в надежде, по его словам, восстановить справедливость. Об оружии в ходе Владикавказского дела он говорить отказался, хотя по городским слухам именно министр связи Георгий Кабисов и его заместитель Дмитрий Ивака организовали Кочееву встречу с северостинскими правоохранителями. Зато о своем конфликте с министром и его подчиненными Кочеев говорил открыто. По его словам, все началось из-за принадлежащего ему коммерческого предприятия в Северной Осетии, общества с ограниченной ответственностью «Электросвязь», насчет которого по договору с двумя российскими телеканалами с 2006 года поступали деньги за обслуживание ретрансляторов в Южной Осетии. Позже к договору присоединились еще два канала. Соответственно, и годовая плата увеличилась вдвое.
Ну, я открыл коммерческую организацию о электросвязи. Это все было согласно тарифам, где-то 7-8 миллионов вот так.
Год.
Да. После того, как имел возможность получения денег, я сеть начал развивать. Количество каналов я увеличил до 23. И количество транслируемых программ увеличил до 7. В городе 10 программ транслируется вместо 4.
Как утверждает Валерий Кочеев, эти деньги шли на развитие системы связи. На 9 миллионов рублей, например, было закуплено оборудование для местного телевидения. Часть он копил на внедрение в Южной Осетии цифрового телевизионного вещания. Построил уже телевышку. Однако с приходом на должность министра Георгия Кабисова все изменилось.
Конфликт вышел, потому что я 24 года возглавлял объединение связи. И когда эти товарищи пришли сюда к руководству, то у них, конечно, никакого авторитета не было. Вы мне скажите, какой такой большой вуз кончал Кабисов, что он великим специалистом является. Когда он стал министерство связи, я могу прямо заявить, производственное объединение связи он развалил.
С приходом новой команды, по словам Кочеева, посыпались претензии, в частности, от замминистра Дмитрия Ивака на его плохую работу. Разумеется, на деньги коммерческой структуры Кочеева новое руководство стало претендовать почти сразу.
Когда они узнали, что у меня на счете деньги где-то около 16 или 18 миллионов, то и он начал мне, ты, говорит, что, говорит, не патриот, давай, говорит, начнем, вот сейчас президентская гонка начинается. И Вот народная партия постоянно собиралась здесь на третьем этаже. И говорит, давай, говорит, им купим радиостудию.
Несуществующая по сей день радиостудия, смету которой Кочев мне продемонстрировал, обошлась электросвязи почти в 4 миллиона рублей. Дальше все пошло еще интереснее. Правая рука Георгия Кависова Дмитрий Ивака прямо предложил присвоить и разделить оставшиеся деньги на счете.
Ну, Ивака говорит, давай, говорит, эти деньги вынесем. И говорит, сожрем, схаваем. И он уже потом мне цифру написал открытым. В течение года, говорит, ты должен столько нам давать, 10 миллионов. На бумаге мне написал. Иначе, говорит, я там тебе не дам работать. Мы, говорит, создадим тебе проблемы.
В принципе, работать Кочеву не дали бы и так. Дело в том, что в Южную Осетию Дмитрия Ивака привез родной брат тогдашнего президента Роберт Кукойте. Протежером и столь именитым покровителем Дмитрий Ивака решил взять под контроль все финансовые потоки в сфере связи, а потому, как рассказывает Кочев, была выпущена рекомендация работать с Россией только через общество с ограниченной ответственностью «Владикавказский телефон», который сам Ивака и возглавлял. В результате пришлось даже отказаться от наметившегося сотрудничества с авторитетной российской фирмой «Ростелеком». Рейдерский захват электросвязи 1 июля 2011 года во Владикавказе выглядит вполне логичным развитием событий. По поддельным документам фирма чудесным образом была переоформлена на владикавказского заместителя Ивака некоего Захарова.
6 миллионов он сразу по подложным бумагам перевел на Кипр. 12 миллионов 424 тысячи он перевел сюда в ГУП «Связстроинвест». Отсюда с Национального банка 6 миллионов 33 тысячи перевели на Кипр снова. Кипр.
А Кабисов какую роль в этой истории играет?
Кабисов, идейный вождь, он все операции руководил.
Заявление Валерия Кочева уже лежит в правоохранительных органах Северной Осетии. Все документы легли на стол сотрудников местной Югостинской прокуратуры. Кочев искренне верит в перемены и положительный исход своего дела. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
В тбилисских общественных микроавтобусах будут глушить радиосигнал. Как объясняют в компании «Микроавтобус Тбилиси», это соответствует условию ее контракта с рекламным агентством, у которого имеются эксклюзивные права по размещению трансляции рекламы в микроавтобусах. Несмотря на это, многие в Тбилиси не спешат видеть в этом решении коммерческую цель, а расценивают его не иначе, как запрет на распространение определенной информации. Рассказывает Мзия Присишвили.
Включенный на полную мощность радиоприемник в тбилисских маршрутных такси – картина привычная. Их пассажирам редко приходится ездить в тишине. Путешествуя в этом виде транспорта, они поневоле оказываются зависимыми от вкуса водителя. Кто-то любит слушать выпуски новостей, кто-то – музыкальные передачи, не гнушаясь даже русской попсы. Но пассажирам так называемых «желтых маршруток» такое уже не грозит. Компания «Микроавтобус Тбилиси», автопарк которой исчисляется 2500 микроавтобусов, блокирует радиосигнал. Это вовсе не означает, что администрация учла жалобы недовольных пассажиров. Просто вместо радиопередач они теперь будут довольствоваться рекламными роликами на плазменных телеэкранах, установленных внутри салона. Директор компании «Микроавтобус Тбилиси» Гигла Джиблашвили сообщил, в прошлом году был заключен договор с рекламным агентством «Элефант», имеющим эксклюзивное право размещать рекламные ролики в маршрутном такси.
Наша техническая служба решила отключить радиосигнал, потому что одновременно транслировать и то, и другое невозможно. Мы просто не хотели нарушать договор.
Говорит Гигла Джиблашвили. Он уверен, что права потребителей тем самым не нарушаются. Главную обязанность довести пассажира комфортно и безопасности для жизни компания выполняет. Тем не менее, многие жители Тбилиси не скрывают своего недоумения по этому поводу. Один из них назвался Вахтангом.
Почему они должны отключать радио? У человека есть право получать информацию, есть право на свободу слова.
Он утверждает, что многие водители и пассажиры слушают информационные выпуски, в особенности тех радиоканалов, которые не ассоциируются с властями. Но есть и отличные от этого мнения.
Меня как беспокоил звук радио, так же будет беспокоить и звук рекламы.
Говорит другой пассажир Мамука. Это самое безобидное условие, которое диктует своим пассажирам компания «Микроавтобус Тбилиси». Она в прошлом году выиграла тендер мэрии Тбилиси, результат которого опротестовали многие НПО и оппозиция. Проезд на желтом маршрутном такси в сравнении с другими видами общественного транспорта самый дорогой – 80 тетри, это приблизительно 50 центов. Многие тбилисцы были вынуждены прибегнуть к комфортному, но дорогому сервису, поскольку под управление компании «Микроавтобус Тбилиси» перешли большинство маршрутов столице. НПО «Молодые финансисты и бизнесмены» неоднократно призывала расторгнуть контракт с компанией, которая фактически стала монополистом на рынке. Глава НПО Нодар Чичинадзе отмечает, что реклама в общественном транспорте – достаточно распространенная форма, но из-за этого нигде не глушат радио.
Запрет на радио и, соответственно, запрет на ту рекламу, которая звучит на радиочастотах, противоречит принципам открытой рыночной экономики.
От этого особенно пострадают те радиостанции, которые вещают только на Тбилиси, среди них и радио «Палитра». Представитель компании «Датчик Дзелишвили» не исключает и политическую подоплеку такого решения.
С какой целью все это используют, еще неизвестно. В преддверии выборов власти могут крутить в микроавтобусах свою рекламу и таким образом зомбировать население.
Представители власти призвали не политизировать исключительно коммерческое решение. Недовольные пассажиры могут на время отвести взгляд, чтобы не смотреть рекламу, и надеть наушники, если не хотят ее слушать, заявляют в свою очередь представители компании микроавтобуса Тбилиси. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси. На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стали сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. Как живется молодой киевлянке в Тбилиси? Чем прельстила Грузия гражданку Украины? И почему после 2 лет жизни в грузинской столице ее потянуло высоко в горы, в монастырь? Ответы в рубрике «Городской репортаж» искал Тимур Кигурадзе.
С моей собеседницей, киевлянкой Настей, мы сидим на кухне стандартной многоэтажки в одном из центральных районов Тбилиси. Мне повезло, она всего лишь на несколько дней приехала в столицу, покинув свою келью в женском монастыре в горах Гурии. Решение временно отдохнуть от мирской суеты в тиши монастыря молодая девушка приняла совсем недавно, после 2 лет, прожитых в Тбилиси в промежутках между путешествиями по всем уголкам Грузии. Насте захотелось душевного покоя. Но обо всем по порядку. Почему молодая киевлянка решила перебраться из украинской столицы в грузинскую?
Я не знаю, мне очень трудно объяснять, откуда взялась эта идея, почему я так решила, потому что вот год я просто бредила, мне надо уехать в Грузию. При этом я ни разу в жизни до этого в Грузии не была. Вот любила все грузинское, пошла на грузинские танцы, пересмотрела грузинское кино, перечитала грузинских писателей, ну и таким образом себя немножко подготовила.
Потом уволилась с работы, купила билет на самолет и улетела в чужую страну, в неизвестность. В Тбилиси у нее не было ни друзей, ни сколько-нибудь ясных перспектив. Чуть позже Настя устроилась на один из русскоязычных телеканалов, но пока дождалась приличной зарплаты, вкусила всю прелесть внезапного переезда.
У меня буквально там заканчивалась еда и последние крошки хлеба. У меня не было знакомых, не было друзей. У меня было 15 тетри в кошельке целую неделю. Я с этими 15 тетри ходила и думала, блин, было бы их 70, я бы купила лаваш. Как было бы круто. Но, тем не менее, присутствие вот этого вот ощущения абсолютного счастья от того, что я здесь нахожусь, никогда меня не покидало и не покидает.
Впрочем, Настя признается, за 2 года в Грузии она повидала многое и узнала страну со многих сторон, в том числе и не самых приятных. И все равно мне было легче, чем многим грузинам, говорит она, уверяя, что иностранка все равно не сможет полностью окунуться в грузинское общество, понять все нюансы, а потому и не обязана подчиняться всем его негласным законам. Чем отличается Киев от Тбилиси? Девушка задумывается и говорит, Тбилиси по-особенному тихий, его нельзя сравнить с гудящим Киевом. Здесь другой образ жизни, размеренный, неторопливый.
В Киеве я, работая на телевидении, выезжала на съемку за час обязательно, куда бы я ни ехала. Здесь без 5 до пресс-конференции я говорю, быстренько, машину, боже мой, какой ужас. Да мы успеем, да тут рядом, да тут 2 минуты ехать.
Влиться в ритм, в котором живет Тбилиси, почувствовать его дух было непросто, но ей очень хотелось. Именно поэтому она жила только в итальянских двориках старого Тбилиси, где, как правило, живет десяток семей и все хорошо знают друг друга. В тесном общении и чувствуется вкус настоящей Грузии, считает Настя. Может быть, именно желание все разглядеть и привело ее в женский монастырь. Сама украинка признается, особо религиозной она не была никогда. Но внезапно захотелось узнать и о монастырской жизни в Грузии. Так она очутилась в горах Гури.
Этот монастырь находится в потрясающем месте. Там нереальная природа. Там маленькие совы учатся летать у тебя на глазах, понимаешь? Люди, вот все до единого, очень позитивные. И не важно было, на каком языке я говорю, какой я эмоционал. Я работала руками, я делала то, что я по жизни не любила и не умела делать. Там чистить картошку, огурцы, перебирать зелень, рвать 4 часа сорняки, подметать улицу, все.
Монастырь без электричества, особых удобств и связи с внешним миром принес Насте душевное спокойствие, умиротворение, уверяет она. Уже сегодня, сразу после интервью, она отправляется обратно в Гурию. Впрочем, это не значит, что девушка собирается посвящать всю свою жизнь религии. Нет. Настя уверяет, что для нее это просто очередной этап в жизни. Что будет дальше, она не загадывает. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.